Глава 44. 11:30. Машина суперинтенданта Армстронга, направлявшаяся к полицейскому участку Восточного Абердина, пробиралась через толкущиеся толпы обозленных людей, которые заняли даже проезжую часть около банка Хопак. Такие же толпы в этом районе запрудили улицы, где были расположены все другие банки, и крупные, и мелкие. Толпа собралась даже у банка «Виктория» через дорогу от Хопак. Все с нетерпением ждали, когда смогут войти и забрать свои деньги. Настроение везде было взрывоопасное, а от проливного дождя напряжение только возрастало. У заграждений, поставленных, чтобы упорядочить вход в банки и выход из них, дежурили многочисленные, по 20 на каждую 1000 человек полицейские, такие же озабоченные и раздраженные. Оружия у них не было, только дубинки.
«Слава богу, что дождь», — пробормотал Армстронг. «Что вы сказали, сэр?» Голос водителя заглушался раздражающим скрипом неотрегулированных стеклоочистителей. Армстронг повторил громче и добавил: «Вот сейчас жара и высокая влажность. В этом чертовом местечке уже началось бы вооруженное восстание. Этот дождь просто послан богом». «Да, сэр, так оно и есть».
Через некоторое время машина остановилась у полицейского участка. Армстронг поспешил внутрь. Старший инспектор С.С. Смит поджидал его. Левая рука у змеи была на перевязи.
«Прошу прощения, что так долго», — извинился Армстронг. «Везде, черт возьми, пробки на целые мили».
«Ничего страшного. Извини, старина, но народу у меня не хватает. Помогает из западного Абердина и Сентрал, но у них тоже проблемы. Проклятые банки. Нам для поддержки придется обойтись одним полицейским. Он уже там, на случай, если мы вспугнем кого-то из преступников, и остаемся только одни мы и очкарику».
Смит изложил Армстронгу свой план.
«Прекрасно. Ну так что, пойдем? Не хочется отлучаться надолго».
«Конечно. На улицах, похоже, довольно опасно. Будем надеяться, этот чертов дождь не кончится, пока банки не закроются или не выплатят все до последнего пенни. Ты сам-то уже ликвиден?»
«Шутишь? У меня там такие гроши, что какая разница?»
Армстронг потянулся, болела спина.
«А там у себя?»
«Насколько нам известно, работает она на семью Джун. Глава семьи — мусорщик. Там может оказаться один из преступников, так что нужно войти очень быстро. У меня есть разрешение комиссара иметь с собой револьвер. Тебе нужен?»
«Нет, нет, спасибо. Ну что, пойдем?»
Смит был ниже Армстронга ростом, но хорошо сложен, и форма ему шла. Он взял свой плащ, из-за руки это у него получилось неловко, и шагнул к выходу, но вдруг остановился.
«Черт, забыл! Извини, звонили из САИ. Брайан Квок, позвони ему, пожалуйста. Можешь из моего кабинета».
«Спасибо. Кофе у тебя там нет? Я бы от чашечки не отказался».
«Сейчас будет».
Кабинет был аккуратно прибранный, в строгом деловом стиле, ничем не примечательный, хотя Армстронг обратил внимание на дорогие стулья, письменный стол, радиоприемник и другие вещи.
«Подарки от благодарных клиентов», — беззаботно произнес Смит. «Я оставлю тебя на пару минут».
Армстронг кивнул и набрал номер.
«Да, Брайан. О, привет, Роберт. Как у тебя? Старик говорит, что ты должен доставить ее в главное управление, а не проводить расследование в Восточном Абердине».
«Хорошо. Мы как раз сейчас выходим. В главное управление, говоришь?»
«А в чем причина?»
«Не сказал, но он сегодня в хорошем настроении. Похоже, нынче вечером у нас будет 16:2».
Интерес Армстронга обострился. 16:2 на языке САИ значило, что раскрыт агент или агенты противника и будет произведен арест.
«Это имеет какое-то отношение к нашей проблеме?» — осторожно спросил Армстронг, имея в виду Севрин.
«Возможно». Пауза.
Помнишь, что я говорил о нашем лазутчике? Я убежден больше, чем когда-либо, что был прав. Брайан Квок перешел на кантонский, используя на случай, если его подслушивают, туманные выражения и косвенные намеки. Армстронг слушал с растущим беспокойством. Его лучший друг рассказывал об имевшей место на ипподроме продолжительной встрече Кросса и Суслива. «Ну, это еще ничего не значит. Кросс знаком с этим типом. С ним даже я пил пару раз, пытаясь что-нибудь выведать. Возможно, но если лазучий Кросс, было бы вполне в его духе обмениваться информацией у всех на виду, а я...» От тревожного предчувствия Армстронга стало подташнивать. «Сейчас не время, дружище», — проговорил он. «Потолкуем, как только я приеду в главное управление. Может, побеседуем за ланчем?» Последовала еще одна пауза. «Старик хочет, чтобы ты явился к нему, как только доставишь Атома». «Хорошо. До скорого». Армстронг положил трубку. Вернулся Смит и задумчиво вручил ему чашку кофе. «Плохие новости?» «Ничего, кроме неприятностей, черт возьми!» — буркнул Армстронг, отхлебывая кофе. Чашка была из прекрасного фарфора, а кофе свежий, дорогой и очень вкусный. «Хороший кофе, очень хороший. Кросс хочет, чтобы я доставил ее не сюда, а прямо в главное управление». У Смита взлетели вверх брови. «Господи, что такого особенного в старой корге?» — резко спросил он. «Она на моей тере... Откуда мне знать? Ведь не я же даю эти...» Здоровяк погасил свою вспышку. «Извини, последние несколько дней почти не спал. Я эти указания не даю. Кросс велел привести ее в главное управление. Никаких объяснений. Он может отменить чьи угодно указания. Полномочия САЙ превышают любые другие. Ты же знаешь, как это делается. Бесцеремонный ублюдок!» Смит допил свой кофе. «Слава богу, я не в САЙ. Я бы не смог иметь с этим типом дело каждый день. Я тоже не в САЙ, но он по-прежнему мне докучает». «Это не насчет лазутчика?» Армстронг поднял на него глаза. «Какого лазутчика?» Смит рассмеялся. «Да ладно тебе, ради бога! Среди драконов прошел слух, что нашим бесстрашным предводителям дали задание найти этого типа, и очень быстро. Похоже, сам министр устраивает губернатору разносы. В Лондоне все в такой ярости, что присылают сюда главу MI6. Полагаю, ты знаешь, что Синдерс прибывает завтра рейсом British Overseas». Армстронг вздохнул. «Откуда, черт возьми, они получают всю эту информацию?» «От телефонных операторов, АМА, уборщиков улиц, не все ли равно? Но что мне известно наверняка, парень, так это то, что, по крайней мере, один из них знает все. Ты знаком с Синдерсом?»
«Нет, никогда не встречался с ним». Армстронг прихлебывал кофе, наслаждаясь отменным вкусом, крепким, приятным ароматом, который придавал сил.
«Если они все знают, то кто же лазутчик?»
Смит помолчал. «Такого рода информация будет стоить недешево. Могу я спросить, сколько?»
«Да, спроси», — Армстронг поставил чашку. «Тебя ведь этот лазутчик не беспокоит, верно?»
«Нет, ничего. Я выполняю свою работу, благодарю покорно. В мои обязанности не входит беспокоиться о лазутчиках или пытаться ловить их. Как только вы уличите и схватите этого типа, вместо него завербуют или поставят другого. И мы поступим с ними так же, кто бы эти они ни были. Если бы не вся эта проклятая суматоха вокруг Хупак, мой участок был бы лучшим, и Восточный Абердин — самым спокойным местом в колонии. И это все, что меня заботит».
Смит вынул дорогой золотой портсигар и предложил сигарету.
«Закуришь?»
«Нет, спасибо», — бросил.
«Молодец. Нет, если меня не будут трогать те 4 года, что остались до пенсии, я сочту, что все в этом мире замечательно».
Он закурил, щелкнув золотой зажигалкой, и Армстронг возненавидел его чуть больше.
«Кстати, я считаю, с твоей стороны глупо не врать конверт, который каждый месяц оставляют у тебя в столе».
«Ты и сейчас так считаешь?» Лицо Армстронга напряглось.
«Да? Для этого тебе ничего не нужно делать. Абсолютно ничего. Гарантия.
Ну, если хоть раз возьмешь, дело твое, дрянь».
«Нет, здесь Китай.
«Здесь все по-другому». Взгляд голубых глаз Смита тоже стал жестче. «И ты это знаешь лучше меня».
«Это попросил сказать мне один из твоих друзей?»
Смит пожал плечами. «Я слышал еще одну вещь. Твоя доля в вознаграждении драконов за Джона Ченя составляет 40 000 гонконгских долларов, и...»
«Это не я нашел его!» — не проговорил, а проскрежетал Армстронг.
«Даже если так, сегодня вечером в твоем столе будет лежать конверт. Вот что мне довелось узнать, старина. Это, конечно, всего лишь слухи».
Мозг Армстронга анализировал полученную информацию. Сумма в 40 000 гонконгских долларов как раз хватило бы, чтобы выплатить нетерпящее отлагательство давнишний долг, который нужно было вернуть к понедельнику, его проигрыш на фондовой бирже.
«Ну, вообще-то, старина, нужно заплатить. Уже прошло больше года, и у нас вообще-то правило. Я на тебя не давлю, но мне действительно нужно закрыть этот вопрос».
«Смит опять прав», — без горечи подумал Армстронг.
«Эти ублюдки знают все и без труда могли выяснить, сколько у меня долгов. Так что, брать или не брать...» «Всего 40, — криво улыбнулся он.
«Насколько я понимаю, этого достаточно, чтобы решить твою самую насущную проблему», — процедил Смит, глядя на него теми же колючими глазами. «Так ведь?»
Армстронг не сердился на змею за такую осведомленность.
«Я о нем знаю не меньше, хотя мне неизвестно, сколько у него денег и где они спрятаны. Но ведь это без труда можно выяснить, расколоть его, если захочется, запросто. Спасибо за кофе, давно такого не пил. Пойдем?»
Смит неуклюже накинул форменный дождевик поверх ловко пригнанной формы, поправил поудобнее руку на перевязи, надел фуражку, как обычно, под лихим углом, и пошел первым. По дороге Армстронг предложил Лу рассказать о том, что произошло, и что говорил юнец, заявивший, будто он один из вервольфов, и что наплела старая Ама.
«Очень хорошо, Лу», — одобрил Армстронг, когда молодой человек закончил рассказ. «Наблюдение и расследование проведено отлично. Отлично. Главный инспектор Смит говорит, что ты хочешь служить в ОСАИ».
«Да, сэр».
«Почему?»
«Это важный участок. Важная часть особого подразделения, сэр. Меня всегда занимала служба безопасности и то, как колония оберегается от врагов. Я думаю, это очень интересно и важно. Мне хотелось бы по мере сил внести свой вклад, сэр».
На какой-то миг их слух сосредоточился на отдаленном завывании пожарных сирен, доносившихся сверху с холма.
«Еще один тупой ублюдок, наверное, опрокинул печку», — мрачно прокомментировал Смит. «Господи! Слава богу, что идет дождь!»
«Да», — согласился Армстронг, а потом добавил, обращаясь к Ку.
«Если все окажется именно так, как прозвучало в твоем докладе, я замолвлю за тебя слово «возьми» или «сай».
Очкарь Ку не смог сдержать широкой улыбки.
«Да, сэр. Благодарю вас, сэр. А там действительно из моей деревни. Да, сэр».
Они свернули в нужный переулок. На них из-под зонтов и брезентовых навесов с угрюмой подозрительностью таращились толпы покупателей, владельцев ларьков и лавок. Смит был Гуйлау, которого в Абердине все знали и боялись.
«Вот здесь, сэр», — шепнул он.
Следуя уговору, Смит, как ни в чем не бывало, остановился у ларька возле входа, якобы для того, чтобы глянуть на овощи, и хозяин палатки тут же пришел в ужас. Армстронг и Су прошли мимо входа, потом резко повернули, и уже вместе все трое быстро поднялись по ступенькам. Двое полицейских в форме, которые следовали за ними на безопасном расстоянии, материализовались будто из воздуха и блокировали вход. Как только он оказался под контролем, один из копов быстро проследовал по узкому проулку к задней части дома, убедился, что агент в штатском, охранявший там единственный выход на месте, и рванулся назад на помощь немногочисленным стражам порядка, что охраняли заграждение перед банком «Виктория». Внутри многоквартирный дом был таким же блеклым и грязным, как снаружи. На каждой площадке валялся мусор. Шедший впереди Смит остановился на площадке третьего этажа, расстегнул кобуру револьвера и отступил в сторону. Армстронг, ни минуты не колеблясь, навалился на хлипкую дверь и, сломав замок, быстро вошел. Смит тут же последовал за ним, а нервничавший Ю остался сторожить дверь. В сереньком помещении с потертыми диванами, ветхими стульями и засаленными шторами висел сладковато-кислый запах опиума и растительного масла для жарки. Плотно сложенная Матрона среднего возраста уставилась на них, раскрыв рот и уронив газету. Полицейские стали проверять другие помещения. Открыв одну из дверей, Смит обнаружил обшарпанную спальню, за следующей дверью был грязный унитаз и ванна, за третьей еще одна спальня, куда каким-то чудом втиснули четыре кровати, теперь не убранные. Последнюю дверь распахнул Армстронг в загроможденной и грязной крошечной кухне, а там склонилась над грудой белья, которое стирала в засаленной раковине. Она подняла на полицейского недоуменный взгляд. За ней виднелась еще одна дверь. Армстронг тут же протиснулся мимо, а там и рывком открыл ее. Никого. Это была скорее кладовая, чем комната. Без окон, с прорезанной в стене вентиляционной отдушиной, и места там хватало лишь для небольшой пружинной кровати без матраса и ломаного комода. Армстронг прошел назад в гостиную. А там шаркало за ним. Дышал он ровно, и сердце успокаивалось. Все это заняло считанные секунды. Тем временем Смит вынул документы и мило проговорил. «Извините, что потревожили, мадам, но у нас ордер на обыск». «Что?» «Переводи, у», — приказал Смит, и юный констебль повторил сказанное, начав, как было условлено, играть роль переводчика при двух тупых полицейских гуйлау, не говорящих по-кантонски. У женщины отвисла челюсть. «Обыск?» — взвизгнула она. «Какой обыск? Мы люди законопослушные, мой муж правительственный служащий, у него есть важные друзья, а если вы ищете место, где обучают азартным играм, то мы здесь ни при чем, это на четвертом этаже в заднем углу, и мы ничего не знаем о вонючих шлюхах из 16-й, что устроили там целое заведение и вкалывают день и ночь, а из-за них мы циви...» «Довольно», — резко оборвал ее У. «Мы из полиции, и у нас важные дела. Эти господа из полиции очень важные люди. Ты жена мусорщика Джуна?» «Да», — угрюмо подтвердила она. «Что вам от нас нужно? Мы не сделали ничего». «Хватит!» — рявкнул по-английски Армстронг с нарочитой надменностью. «Это там? Эй, ты! Ты я там? А? Я? Что?» Старая Ама нервно теребила подол фартука. О, она не узнала. «Значит, ты я там? Ты арестована?» А там побелела, а ее хозяйка, дама среднего возраста, выругавшись, тут же сказала: «А, значит, они по твою душу, ха, мы про нее и знать ничего не знаем. Несколько месяцев назад подобрали на улицу, дали ей кров из ра...» «У, скажи, чтобы она заткнулась!» Тот перевел, не выбирая выражений. Мусорщица повиновалась с еще более угрюмым видом. «Эти господа хотят знать, есть ли здесь кто-нибудь еще?»
«Конечно нет, они что, слепые? Сами ведь ворвались в мою квартиру, словно душегубы какие, и сами все осмотрели», — огрызнулась хозяйка. «А я ничего не знаю и знать не хочу».
«О том, эти господа спрашивают, где твоя комната?»
Ама пришла в себя, и у нее прорезался голос.
«Что вы от меня хотите, досточтимый полицейский? Я ни в чем не виноват. Живу здесь на законных основаниях, у меня бумаги с прошлого года, я ни в чем не виновата. Я человек законопослушный и цивилизован. И работала все же. Где твоя комната?»
«Там», —
показала хозяйка и добавила раздражающе визгливым голосом.
«Где еще может быть ее комната? Конечно, там, рядом с кухней. Совсем у этих заморских дьяволов соображения нету. Где еще могут жить слуги? Эх ты, тварь старая, навлекать беду на честных людей. Что она такое сотворила? Если овощи воровала, я тут ни при чем».
«А ну уймись, или мы сейчас отвезем тебя в главное управление, и судья точно решит, что тебя нужно держать под арестом. Уймись!»
Мусор. Мусорщица
начала было ругаться, но прикусила язык. «Ну так и что?» — проговорил Армстронг. Тут он заметил, что в комнату заглядывают с площадки несколько любопытных китайцев. Суперинтендант тоже уставился на них, а потом вдруг сделал шаг в их сторону. Зевак как ветром сдуло. Он закрыл дверь, скрывая удовольствие. «Теперь спроси у обеих, что им известно про вервольфов».
Хозяйка уставилась на Ура, разинув рот, а там посерела еще больше.
«Кому мне? Про вервольфов? Ничего. Почему я должна что-то знать об этих паршивых похитителях? Какое они имеют ко мне отношение? Ничего, абсолютно ничего.
А тебе там?
Мне абсолютно ничего», — проворчала старуха. «Я уважаемая ама, выполняю свою работу и больше ничего».
У перевел их ответы. Армстронг и Смит отметили, что переводит он аккуратно, быстро и без труда. И тот, и другой хранили спокойствие, продолжая игру, которую им неоднократно приходилось вести раньше.
«Скажи, пусть рассказывает все как есть и побыстрее», — сердито глянул на старуху Армстронг.
Он, как и Смит, не испытывал котам никакой неприязни. Просто им хотелось узнать правду и выяснить, кто скрывается за кличкой Вервольфы.
Чем быстрее этих негодяев сдернут за убийство, тем лучше. Законопослушные граждане, в том числе и они сами, смогут, наконец, заниматься своими делами, зарабатывать деньги и весело проводить время, ходить на скачки или развлекаться с девочками.
«Да», — думал Армстронг, — «жаль старуху. $20 против сломанной шляпной булавки, что это Мегера, госпожа мусорщица, не знает ничего. Но там знает больше. Больше, чем когда-нибудь нам расскажет».
«Мне нужна правда, скажи», — распорядился он.
«Правда? Какая правда, досточтимый господин? Я старая женщина, и кем мне быть, кроме как?»
Армстронг театрально поднял руку. «Довольно!»
Это был еще один заранее согласованный сигнал. Очкарику тут же перешел на нинтокский диалект, который, как ему было известно, кроме него сатам не понимал никто.
«Старшая сестра, мой тебе добрый совет, говори быстро и ничего не скрывай, мы уже все знаем».
А там уставилась на него, разинув рот и обнаружив два последних кривых зуба.
«Что, младший брат?» — пролепетала она, застигнутая врасплох на том же диалекте. «Что ты хочешь от меня?»
«Правду, я все про тебя знаю».
Она всматривалась в него, но не могла признать.
«Какую правду? Я и знать-то тебя не знаю.
Неужто не помнишь меня? На рынке ты еще курицу помогла мне купить. Потом мы с тобой чай пили. Вчера дело было, припоминаешь? Ты говорила о вервольфах, что они обещали тебе большое вознаграждение».
Все трое заметили промелькнувшую в глазах старухи искру понимания.
«Вервольфы!» — запричитала она. «Да быть такого не может, это был кто-то другой. Напраслину на меня возводишь, скажи благородным господам, я в глаза не видела».
«Ну, уймись, ведьма старая!» — резко оборвал ее У и обругал, не стесняясь в выражениях. «Ты работала на Утинтопа. Твою хозяйку звали Фан Лин. Она умерла 3 года назад. У них была аптека на перекрестке. Я прекрасно знаю это место».
«Неправда, неправда».
«Она говорит, что все это неправда, сэр».
«Прекрасно. Скажи, что мы отвезем ее в участок. Там она заговорит».
А там затряслась. «Пытать? Станете пытать старую женщину? Ох-ох-ох».
«Когда должен снова прийти этот вервольф? Сегодня днем?»
«Ох-ох-ох, не знаю я. Он сказал, что еще встретится со мной, но так и не пришел, ворюга проклятый. Я ему еще $5 одолжила, чтобы он мог добраться до дома и...»
«Где он живет?»
«А? Кто? Ох, он сказал, что приходится родней какому-то... Я не помню, вроде он упоминал Норт-Пойнт, не помню ничего».
Армстронг терпеливо задавал вопросы, но вскоре стало ясно. Старуха мало что знает, хотя она уходила от ответа и врала все затейливей.
«Мы заберем ее в любом случае», — объявил Армстронг. Смит кивнул.
«Ты справишься, пока я пришлю пару ребят? Думаю, мне
на самом деле пора возвращаться».
«Конечно, спасибо».
Смит ушел. Армстронг велел Уз командовать обеим женщинам, чтобы сидели тихо, пока он проводит обыск. Те, перепуганные, повиновались. Он вышел на кухню и закрыл за собой дверь. А там тут же дернула себя за длинную жидкую косичку. «Младший брат», — зашептала она, зная, что хозяйка не понимает нинтокского диалекта. «Я ни в чем не виновата. Только встретила этого молодого черта, вот как тебя. Я ничего дурного не совершила. Односельчане должны держаться вместе. Хей, я такому симпатичному парню, как ты, нужны деньги на девочек или на жену. Ты женат? Достаточно, мой младший брат».
«Нет, старшая сестра», — вежливо ответил Уз, стараясь разговорить ее, как ему было приказано.
Армстронг стоял в дверном проеме крохотной комнатушки, а там и в миллионный раз задавался вопросом, почему китайцы так плохо обращаются со слугами, почему те должны работать в таких нищенских, жутких условиях, верно служить всю жизнь взамен на жалкие подачки, не удостаиваясь в награду ни уважения, ни любви. Он вспомнил, как задал этот вопрос своему наставнику. Старый полицейский сказал тогда: «Не знаю, парнишка, думаю, это из-за того, что слуги становятся частью семьи. Обычно они нанимаются на всю жизнь. Их собственная семья становится частью хозяйской семьи. Слуга делается своим, и хао-чу — преимуществ. В таком порядке вещей немало. Само собой разумеется, что слуги имеют определенный процент со всех денег, выделяемых на ведение хозяйства, со всех продуктов, всех напитков, всего, что требуется для уборки и прочего. Неважно, у богатых они работают или у бедных. И, конечно, все это происходит с полного ведома и одобрения хозяев, если не выбивается за привычные пределы. Иначе кто возьмется работать за такую мизерную плату, не имея возможности приварить на стороне?»
«Может, это и есть ответ на мой вопрос», — думал Армстронг. «Действительно, прежде чем взяться за работу, каждый китаец очень тщательно взвешивает все хату, и то, во что эти хату выливаются, всегда определяет решение».
В комнатушке стояла вонь, и он старался зажимать нос, чтобы не чувствовать ее. Из вентиляционной отдушины разлетались капли дождя, который хлестал по-прежнему. Вся стена была покрыта плесенью и потеками от тысячи других ливней. Армстронг продолжал искать методично и тщательно, на это были нацелены все его чувства. Что-то спрятать в каморке было почти что негде. Кровать и постельное белье относительно чистые, хотя в углах спального места множество клопов. Под кроватью ничего, кроме вонючего ночного горшка с отбитыми краями и пустого чемодана. В нескольких старых кошелках и хозяйственной сумке ничего. В ящиках комода немного одежды, дешевые украшения, нефритовый браслет сомнительного качества. Под одеждой спрятана вышитая дамская сумочка, довольно изысканная. В ней несколько старых писем, вырезка из газеты и две фотографии. И тут сердце замерло. Через секунду Армстронг прошел в кухню, где света было побольше, и снова стал всматриваться в фотографии. Нет, он не ошибся. Суперинтендант читал вырезку из газеты, а голова его шла кругом. На вырезке и на одной из фотографий были проставлены даты. А там сидела на табурете посреди просторной звукоизолированной комнаты в разбитом на ячейке подвале главного управления полиции. Ярко освещенная комната была сплошь белой. Белые стены и потолок, белый пол и одностворчатая белая дверь заподлицо, почти незаметная на фоне стены. Даже табурет был белого цвета. Она сидела в комнате одна, окаменев от страха, и говорила теперь более охотно.
«Что тебе известно о варваре на заднем плане этой фотографии?» — донесся из скрытого динамика ровный металлический голос У, изъяснявшегося на нинтоке.
«Я уже говорила и говорила, и нету... Я не знаю, господин!» — хныкала она. «Я хочу домой. Я уже говорила, что толком этого заморского дьявола и не видела. Насколько я знаю, он только в тот раз и приезжал к нам, господин. Я не помню. Это было так давно. О, можно я пойду? Я уже рассказала вам все, все.
Армстронг наблюдал за ней через установленное под углом зеркало из погруженной в полумрак комнаты наблюдателей. У сидел рядом. Лица у обоих были напряженные и взволнованные. Хотя кондиционер работал исправно, навевая приятную прохладу, на лбу у выступили капли пота. Бесшумно крутились бобины магнитофона. За их спинами были размещены микрофоны и комплект электронного оборудования.
«Думаю, она сказала все, что нам нужно», — проговорил Армстронг, которому было жаль старуху.
«Да, сэр», — устарался не выдать нервозности. Впервые в жизни он присутствовал при допросе в Эсай. Очкарик испытывал страх и возбуждение, болела голова.
«Спроси еще раз, откуда у нее эта сумочка?»
У выполнил приказание. Голос его звучал спокойно и повелительно.
«Но я же рассказывала про это и не один раз!» — скулила старуха. «Пожалуйста, можно я по...»
«Скажи еще раз, и тогда можешь идти!»
«Хорошо, хорошо, я скажу еще раз. Это была сумочка моей хозяйки. Она подарила мне ее, когда умирала. Она подарила ее, мне клянусь. И...
«Последний раз ты сказала, что она подарила ее тебе за день до смерти. Так что же правда?»
А там в волнении вертела в руках свою похожую на крысиный хвост косичку.
«Я не помню, господин, она была у нее. Это было, когда она умерла. Я не помню».
Рот старухи раскрывался, но никаких звуков из него не вылетало. И тут она выпалила в раздражении.
«Я взяла ее и спрятала после того, как она умерла. И там были эти старые фотографии. У меня нет фотографий моей хозяйки, так что я взяла их тоже. И еще там был один серебряный таэль. Его мне хватило, чтобы оплатить часть пути в Гонконг во время голода. Я взяла все это, потому что никто из ее гнусных детей и остальных членов семьи, которые ненавидели ее и ненавидели меня, не отдал бы мне ничего. Так что я взяла сумочку, когда никого не было. Она подарила мне ее перед смертью, я ее просто спрятала. Она моя хозяйка, подарила ее мне».
Они слушали, старуха не умолкала, и они давали ей выговориться. Часы на стене показывали 13:45. Допрос продолжался уже полчаса.
«Пока хватит, У. Через 3 часа допросим ее снова на всякий случай. Но думаю, что она рассказала нам все».
Суперинтендант устало поднял трубку и набрал номер.
«Армстронг, можете отвезти ее обратно в камеру», — сказал он в трубку. «Проследите, чтобы ей было комфортно, чтобы о ней позаботились, и пусть ее осмотрит доктор».
В Эсай было принято осматривать задержанных до и после каждого допроса. Доктор сказал, что у Атам сердце и давление 20-летний. Через какое-то время белая, почти невидимая дверь открылась, и, одетая в форму сотрудница Эсай, доброжелательно позвала там. Так и Ковыляя вышла. Армстронг приглушил свет и переключил магнитофон на перемотку. У вытер лоб.
«Ты сработал очень хорошо, У. Схватываешь на лету».
«Благодарю вас, сэр».
Магнитофон перематывал пленку со все нарастающим визгом. Армстронг, который так и не оправился от потрясения, молча смотрел на него. Звук прекратился, и здоровяк вынул бобину.
«Мы всегда отмечаем дату, точное время и точную продолжительность допроса и присваиваем каждому подозреваемому отдельный код для надежности и секретности».
Он справился в книге, пометил номер на пленке, а потом стал заполнять бланк.
«Проверяем при помощи этого бланка. Мы подписываем его как проводивший допрос и ставим вот здесь код, а там 5113. Этот код совершенно секретный и хранится в сейфе».
Взгляд Армстронга стал очень жестким. У еле выдержал его.
«Повторяю, тебе лучше запомнить, что в закрытый рот мухи не залетают, и что все, в чем тебе сегодня пришлось участвовать, совершенно секретно».
«Да, сэр, да, вы можете положиться на меня, сэр».
«Тебе также лучше запомнить, что правила для Исаи Исай. Устанавливает только сама Исай, губернатор и министр в Лондоне. И все. Старые добрые английские законы, честная игра, полицейские уставы, хабеас корпус, открытое разбирательство и обжалование приговора к особому подразделению или к Исай неприменимы. Исай не передает дел в суд, ее действия не подлежат обжалованию, она просто отдает приказ о депортации в КНР или на Тайвань, не знаю, что хуже. Понятно?
«Да, сэр. Я хочу стать частью ИСАИ, сэр, так что вы можете мне верить. Я не из тех, кто утоляет жажду ядом», — заверил У. От переполнявшей душу надежды у него даже голова кружилась.
«Хорошо. Ближайшие несколько дней ты будешь находиться здесь, в главном управлении».
У разинул рот. «Но, сэр, мой...» «Есть, сэр».
Армстронг вышел первым, выпустил очкарика и закрыл за ним дверь. Ключ и бланк он передал агенту Исай, дежурившему за столом. «Пленку я пока оставил у себя. Вот расписка».
«Есть, сэр».
«Вы не позаботитесь о констебле У. Он погостит у нас пару дней. Начните собирать его данные. Он был очень и очень полезен. Я буду рекомендовать его в Исай».
«Есть, сэр».
Поднявшись в лифте на свой этаж, Армстронг ощутил во рту тошнотворный кисло-сладкий привкус дурного предчувствия. Допросы в Исай были для него просто проклятием. Он терпеть их не мог, хотя проводил их быстро и с неизменным успехом. Ему больше нравилось старомодное состязание умов, требующее терпения, а не всех этих новомодных психологических приемов. «Все это чертовски опасно, вот что я вам скажу», — бормотал он себе под нос, шагая по коридору. Он вдыхал еле ощутимый затхлый запах главного управления, ненавидя Кросса и Исай и все, что за этим стоит, ненавидя сведения, до которых докопался. Дверь его кабинета была открыта.
«О, привет, Брайан!» — пробурчал он, закрывая за собой дверь.
Брайан Квок сидел, положив ноги на стол, и лениво листал утренние коммунистические газеты на китайском языке. По окну за его спиной бежали струйки дождя.
«Что нового?»
«Довольно большой материал про Иран», — сказал Брайан, погруженный в чтение. «Здесь говорится, что капиталистические правители ЦРУ вместе с тираном Шахом подавили народную революционную войну в Азербайджане. Тысячи убитых и так далее. Во все это я не верю, но похоже, что ЦРУ и 92-я аэромобильная дивизия сняли напряженность в регионе. И это первый раз, когда янки поступили правильно».
«Добра от этого будет, хоть отбавляй».
Брайан Квок поднял на него глаза, улыбка погасла.
«Что случилось?»
«Настроение паршивое», — Армстронг помолчал. «Я попросил принести пару пива, а потом съедим ланч. Как насчет карри, не против?»
«Хорошо, но если настроение у тебя паршивое, давай обойдемся без ланча».
«Нет, оно не настолько паршивое. Я просто терпеть не могу белые допросы. Меня от них в дрожь бросает».
Брайан Квок широко открыл глаза.
«Ты допрашивал там старую Ама? За каким дьяволом?»
«Кросс приказал, ублюдок».
Брайан Квок отложил газету.
«Да, это точно. Уверен, что не ошибаюсь насчет него», — негромко проговорил он.
«Только не сейчас, Брайан. Может, за ланчем, но не сейчас. Господи, как хочется выпить. Чертов Кросс и проклятая Сай. Я здесь давно не работаю, а он ведет себя так, словно я один из его людей».
«Вот как? Но ты же сегодня вечером выходишь на 16/2.
Я понял, что тебя временно прикомандировали.
Он об этом ничего не говорил».
«А что такое?»
«Если он ничего не сказал, то я тоже лучше промолчу».
«Хорошо. В Эсай подобное было в порядке вещей. Для безопасности, чтобы свести к минимуму утечки, всех фактов не сообщали даже самым надежным агентам, которые работали по одному и тому же заданию. Не хочу я, черт побери, чтобы меня куда-то прикомандировывали», — проворчал Армстронг, зная, что никуда не денется, если это приказ Кросса. «Этот перехват имеет отношение к Северину?» «Не знаю, надеюсь». Брайан Квок изучающе посмотрел на него и улыбнулся. «Не вешай нос, Роберт. У меня есть для тебя кое-какие хорошие новости». Армстронг, в который уже раз обратил внимание, как красив его друг. Крепкие белые зубы, золотистая кожа, твердый подбородок, живые глаза и эта исходящая от него залихватская уверенность. «Превосходно выглядишь, мерзавец», — сказал он. «Что за хорошие новости? Ты надавил на друга одноногого в ресторане «Пара», и он выдал тебе имена первых четырех победителей в субботу?» «Мечтой, мечтой. Нет, это насчет тех папок, что ты утащил вчера из офиса зубастика Ло и передал в департамент по борьбе с коррупцией. Помнишь? От фотографа Энга». «Вот как». «О, да. Похоже, наш ненадежный американо-китайский гость Томас Каккалим, который пропадает где-то в Южной Америке, довольно примечательная личность. Его папкам цены нет. Они просто золотые. К тому же на английском, так что наши борцы с коррупцией промчались по ним, как в туалет после слабительного. Ты откопал целое сокровище». «Он связан с Цуянем». Мысли Армстронга сразу заработали в другом направлении. «Да, и со многими другими людьми. Очень важными людьми, очень. С Бонастасио!» Брайан Квок улыбнулся одним ртом. «С самим Винченцо Бонастасио. А это прекрасно увязывает Джона Чейня, винтовки Цуяня Бонастасио и теоретические выкладки Питера Марлоу. Бартлетт? Его пока нет. Но Марлоу знаком с кем-то, кто знает слишком много из того, чего не знаем мы. Думаю, нам стоит им заняться. Как ты?» «О, да. Что еще в этих бумагах? Томас Каккалим, католик, американец в третьем поколении. Он как сорока, собирает самую разную взрывоопасную корреспонденцию, письма, записки, меморандумы и тому подобное». Брайан Квок снова улыбнулся безрадостной улыбкой. «Наши друзья-янки оказались еще хуже, чем мы о них думали. Например? Например, некая очень известная, обладающая широкими связями семья в Новой Англии, вместе с некоторыми генералами, американскими и вьетнамскими, занимается строительством очень крупных и абсолютно ненужных американским ВВС баз во Вьетнаме с большой выгодой для себя». «Боже правый, есть имена?» «Имена, звания и личные номера. Если наверху узнают, что друг Томас все это задокументировал, то и галерея славы, и Пентагон, и самые различные дорогие прокуренные кабинеты содрогнутся от ужаса». «Он что, посредник?» — хмыкнул Армстронг. «Называет себя предпринимателем. О, он в очень хороших отношениях со многими известными людьми. Американцами, итальянцами, вьетнамцами, китайцами и с той, и с другой стороны. Эти бумаги — документальное подтверждение всех махинаций. По другой схеме, миллионные средства из американского бюджета направляются на липовую программу помощи Вьетнаму. 8 миллионов, если быть точным. 1 миллион уже выплачен. Друг Лим даже обсуждал, как переправить в Швейцарию Сен-Ю с этого миллиона. Можем ли мы сделать так, чтобы у них это дело не выгорело? О, да, если мы поймаем Томаса Каккалима, и если захотим, чтобы у них это дело не выгорело. Я спрашивал у Кросса, но он лишь пожал плечами. Мол, это не наше дело. Если янки хотят обманывать свое правительство, то пусть их. Брайан Квок улыбнулся, но глаза его не улыбались. Это мощная информация, Роберт. Если даже часть ее станет достоянием общественности, поднимется такая страшная вонь, что дойдет до самых верхов. Он не собирается передать ее Роузмонту, организовать утечку? Не знаю, не думаю. В каком-то смысле он прав. К нам это не имеет никакого отношения. Но ужасно глупо все это замалчивать. Глупо. Они заслуживают того, чтобы получить по первое число. Будет минутка, почитайте бумаги. Просто пальчики оближешь. А есть ли связь между Лимом и другими мерзавцами? Зубастиком Ло и еще одним. Они воруют средства кар? О, да, наверняка так и есть. Но их папки на китайском. Поэтому, чтобы их прищучить, понадобится больше времени. Потом Брайан Квок добавил каким-то странным голосом. Любопытно, как Кросс об этом пронюхал. Но словно знал, что будет такая связь. Он понизил голос. Я уверен, что прав насчет него. Молчание затянулось. Во рту Армстронга все пересохло, и держался тот же отвратительный привкус. Оторвав взгляд от дождя, он взглянул на Брайана Квока. «Ну что там у тебя? Ты знаешь американского вице-консула? Гомосека, что продает визы?» «Ну и при чем здесь он?» «В прошлом месяце Кросс с ним ужинал. На его квартире?» Армстронг нервно потер лицо. «Это ничего не доказывает. Слушай, и завтра...» «Завтра мы получим эти папки. Завтра, Синд, возможно, нам не придется их прочитать. Мне лично наплевать. Это дело САИ, а я работаю в департаменте уголовного розыска». И по... В дверь постучали, он осекся. Дверь отворилась. Белозубо улыбаясь, вошел официант-китаец с подносом и двумя кружками холодного пива. «Добрый день, сэр!» Предложив одну кружку Брайану Квоку, а другую Армстронгу, он вышел. «Удачи!» — проговорил Армстронг, ненавидя себя. Он сделал большой глоток и пошел к сейфу, чтобы запереть кассету. Брайан Квок изучающе смотрел на него. «Ты уверен, что с тобой все нормально, старина?» «Да-да, конечно». «А что сказала старуха?» «Сначала все врала, одно сплошное вранье, а потом выложила правду, все как есть. Расскажу за ланчем, Брайан. Знаешь, как это бывает. Прояви терпение, и в конце концов разберешься, где вранье. Я сытым по горло». Армстронг допил свое пиво. «Господи, как раз то, что нужно. Хочешь и мое тоже? Бери». «Нет, спасибо. Я лучше выпью виски с содовой перед карри. И, может быть, еще одну. Допивай и пойдем». Брайан отставил недопитую кружку. «Мне хватит», — он закурил. «Как тебе без курева?» «Тяжело», — Армстронг следил, как приятель глубоко затягивается. «Что-нибудь есть по Варанскому? Или по его убийцам?» «Они просто растворились. У нас есть их фотографии, так что мы их поймаем, если они еще не по ту сторону границы. Или на Тайване». Помолчав, Брайан Квок кивнул. «Или в Макао, или в Северной Корее, или во Вьетнаме, или где-нибудь еще». «Министр рвет и мечет, тычет Кроссу Варанским в нос. То же самое творится в МА-6 и ЦРУ. В Лондоне высокопоставленные ЦРУшники проели министру всю плешь, а он передает это по команде. Нам бы лучше поймать этих типов прежде Роузмонта, или мы потеряем всякую репутацию. На Роузмонта тоже давят, чтобы он добыл их головы. Я слышал, американец бросил всех своих людей на поиски, считая, что это имеет отношение к Северину и авианосцу. Он в ужас приходит от одной только мысли о возможном инциденте с авианосцем», — Брайан Квок добавил уже более резко. «Какая глупость дразнить КНР, приводя его сюда. Этот монстр — приманка для всех шпионов в Азии. На месте Советов я постарался бы кого-нибудь внедрить на него. Возможно, САИ как раз этим сейчас и занимается. Кросс был бы очень рад иметь на борту своего агента. Почему бы и нет?» Верзила полицейский следил за вьющимся дымком сигареты. «На месте националистов я поставил бы несколько мин и обвинил бы во всем КНР. И то же самое проделал бы на месте красных, только свалил бы все на Чан Кайши. Так скорее поступил бы ЦРУ, чтобы повесить всех собак на Китай. Брось ты, Брайан». Брайан Квок сделал последний глоток и встал. «Мне хватит, пойдем». «Одну минуту». Армстронг набрал номер. «Это Армстронг. Подготовьте еще один сеанс на 17:00 для 5:11:3. Мне нужно будет...» Он осекся, заметив, что взгляд друга затуманился, а потом остекленел. Армстронг легко поймал его, уже падавшего, и устроил обмякшее тело в кресле. Он был совершенно не в себе и чуть ли не наблюдал за собой со стороны, когда клал трубку обратно на рычаг. Теперь оставалось только ждать. «Я сделал свое дело», — подумал он. Дверь открылась, вошел Кросс. За ним трое агентов ФСАИ в штатском. Все англичане высокого ранга, лица напряженные. Один быстро накинул на голову Брайана Квока плотный черный чехол, легко поднял его и вышел. Остальные последовали за ним. Теперь, когда все было кончено... Роберт Армстронг не чувствовал ничего, ни угрызений совести, ни потрясения, ни гнева. Разум говорил, что ошибки быть не могло, и в то же время отказывался верить, что друг, которого он, Армстронг, знает почти 20 лет, агент коммунистов. Но, увы, доказательство было неопровержимое. Найденная Армстронгом улика свидетельствовала, что Брайан Квок, сын У Фан Лин, бывшей хозяйки Атам, в то время как из его свидетельства о рождении и анкетных данных следовало, что его родители носили фамилию Квок и были убиты китайскими коммунистами в Кантоне в 43-м году. Одна из фотографий запечатлела Брайана Квока рядом с крошечной китаянкой перед аптекой на деревенском перекрестке. Качество фотографии оставляло желать лучшего, позволяя, тем не менее, прочитать иероглифы на вывеске и распознать лицо, его лицо. На заднем плане была видна старая автомашина. За ней, наполовину отвернувшись, стоял какой-то европеец. Очкарик У признал на снимке нинтокскую аптеку, принадлежавшую семье У. Женщина, по словам Атам, и была ее хозяйкой. А мужчина? Кто этот мужчина, что стоит рядом с ней?
О, это ее сын, господин. Ее сын Чутой. Это ее второй сын Чутой. Теперь он живет у заморских дьяволов за морем на севере, к северу от страны Золотых гор, — хныкала старуха из белой комнаты.
— Ты опять неправду говоришь?
— А нет, господин, это ее сын Чутой. Он ее второй сын, он родился в Нинтоке, и я приняла его собственными руками. Это тот самый второй ее сынок, что уехал еще маленьким.
— Уехал? Куда он уехал?
— В страну дождей, а потом в Золотые горы. У него теперь ресторан. Раны, двое сыновей. У него там свое дело, и он приезжал навестить батюшку. Батюшка тогда был при смерти, и он приехал, как и подобает, почтительному сыну. Но потом уехал, и матушка так плакала, так плакала.
И часто он навещал родителей?
О, только однажды, господин. Только в тот самый раз. Теперь он живет так далеко, в таких далеких краях, таких далеких краях. Но он приехал, как подобает, почтительному сыну. А потом уехал. Я его видела случайно, господин. Матушка послала меня навестить родственников в ближайшей деревне, но мне стало скучно. Я вернулась раньше и увидела его. Он почти сразу уехал. Молодой хозяин уехал на машине заморских дьяволов.
Откуда у него машина? Это была его машина?
Не знаю, господин. В нем так и не было машин. Машины не было даже в деревенском комитете, даже у батюшки, который в нашей деревне не был аптекарем. Бедный батюшка, он, умирая, так мучился. Он был членом этого комитета. Они нас не трогали, люди председателя Мао, эти чужаки. Да, они нас не трогали, потому что батюшка, хотя человек образованный и аптекарь, всегда был тайным сторонником Мао, а я никогда и не знала об этом. Господин, клянусь, никогда не знала. Люди председателя Мао нас не трогали, господин.
«Как его звали, этого сына твоей хозяйки, который на фотографии?» — спросил он, пытаясь расшевелить ее.
«Учутой, господин. Он был у нее второй. Помню, когда его отправили из Нентока в это гнусное место, в эту благоуханную гавань. Ему было лет 5-6, и его отправили к какому-то родственнику здесь. И
как звали этого родственника?»
«Не знаю, господин, мне этого не говорили. Помню ли, что матушка все плакала и плакала, когда батюшка отправлял его из дома учиться?» «Можно я уже пойду домой? Я устала, пожалуйста!»
«Когда расскажешь то, что мы хотим узнать? Если скажешь правду...»
«О, я расскажу вам всю правду, все, что хотите, все...»
«Его отправили учиться в Гонконг? Куда?»
«Не знаю, господин, моя батюшка никогда не говорила про это, только что его отправили учиться, а потом она выкинула его из головы, и я тоже, да...» «Так было лучше, потому что он уехал навсегда. Вы ведь знаете, вторым сыновьям всегда приходится уезжать».
«Когда Учутой вернулся в Нинток?»
«Это было какое-то время тому назад, когда батюшка был при смерти. Он вернулся только тогда, только однажды, господин. Разве вы не помните? Я же это говорила. Я помню, что я это говорила. Да, как раз когда сделали этот снимок, матушка очень хотела сфотографироваться. Она плакала и умоляла его сфотографироваться с ней. Конечно, когда батюшки не стало, она почувствовала на себе руку смерти. Ей было так одиноко. Она плакала и плакала, и тогда Чутой уступил ей, как и положено, почтительному сыну. И моей матушке было так приятно.
А этот варвар на фотографии, кто он?»
Человек стоял в полоборота на заднем плане рядом с машиной в аптеке, и не угадаешь, кто такой, если не знать точно. Европеец, высокого роста, в мятой одежде, ничем не примечательный.
«Не знаю, господин, он вел машину и увез Чутоя, но и члены деревенского комитета, и сам Чутой не раскланялись ему и говорили, что человек этот очень важный. Это первый заморский дьявол, которого я вообще видел, господин».
«А люди на другой фотографии, кто они?»
Фотография была старинная, почти сепия. На ней жених и невеста в неудобных свадебных костюмах смущенно и печально смотрели в объектив.
«А, это, конечно, батюшка с матушкой, господин. Я же говорил, разве не помните? Говорила много раз. Это матушка с батюшкой. Его звали Утинтоп, а его Тайтай — мою матушку Фанлин».
«А вырезка?»
«Не знаю, господин. Она была прикреплена к фотографии, я ее так и оставила. Ее прикрепила матушка, а я оставила. Какое мне дело до всех этих выдумок заморских дьяволов или до того, что там написано?»
Роберт Армстронг вздохнул. Пожелтевшая вырезка из гонконгской газеты на китайском языке была датирована 16 июля 1937 года, и в ней рассказывалось о трех китайских юношах, настолько отличившихся при сдаче экзаменов, что их отправили учиться за счет правительства Гонконга в одну из частных школ в Англии. Имя Каршунь Квок стояло первым. Каршунь было официальным китайским именем Брайана Квока.
«Вы сработали очень хорошо, Роберт», — проговорил наблюдавший за ним Кросс. «Разве?» — отозвался Армстронг из тумана своего страдания.
«Да, очень хорошо. Вы сразу явились ко мне с этой уликой. Вы отлично выполнили инструкции, и теперь наш лазутчик благополучно почивает».
Закурив, Кросс уселся за стол.
«Я рад, что вы выпили именно то пиво, какое надо. Он что-нибудь заподозрил?»
«Нет, нет, не думаю».
Армстронг пытался взять себя в руки.
«Извините меня, пожалуйста, сэр, я чувствую себя отвратительно. Мне нужно принять душ. Извините».
«Присядьте, пожалуйста, на минуту. Да, вы, должно быть, устали. Очень утомляют такие вещи».
«Господи!» — хотелось тоскливо закричать Армстронгу. «Все это невозможно. Чтобы Брайан был глубоко законспирированным агентом, это невозможно, но все сходится. Иначе зачем ему совершенно другое имя, другое свидетельство о рождении? Зачем тщательно составленная легенда, что его родители убили в кантоне во время войны, убили коммунисты?
Зачем ему было идти на такой риск и тайно пробираться в Нинток? Ведь могло рухнуть все, что тщательно создавалось более 30 лет, если его отец действительно не был при смерти. А если эти факты верны, из них автоматически следует другое. Чтобы узнать о приближающейся смерти отца, он должен был постоянно поддерживать связь с материком. Он, суперинтендант гонконгской полиции, должен быть на 100% персона грата в КНР, иначе кто разрешил бы ему тайно въехать и тайно выехать из страны? А если он персона грата, значит, он один из тех, кого годами готовили, обучали... «Господи!» — пробормотал Армстронг вслух. «Брайан же запросто мог стать заместителем комиссара, а может, даже комиссаром полиции!» «Что вы теперь предлагаете, Роберт?» — мягко спросил Кросс. Армстронг заставил себя вернуться в настоящее. Профессиональные навыки оказались сильнее душевных мук. «Проверьте его прошлое. Мы найдем связь, найдем. Его отец был у коммунистов мелкой сошкой, но, тем не менее, не последним человеком в Нинтоке. Следовательно, родственник в Гонконге, к которому отправили мальчишку, тоже должен быть таким. Они, по всей видимости, строго контролировали Брайана в Англии, в Канаде, здесь, везде. А это сделать так просто подпитывать ненависть к Гуйлау, и так просто для китайца эту ненависть скрывать. Разве они не самые терпеливые и скрытные люди на Земле? Да. Нужно проверить его прошлое, и в конце концов мы найдем связь и выясним правду».
«Роберт, вы опять правы, но сначала нужно допросить его».
Армстронг почувствовал, как внутри все похолодело от ужаса. «Да», — выдавил он из себя.
«Мне приятно сообщить, что эта честь предоставляется вам».
«Нет,
вам поручено контролировать допрос. На нем не будет никаких китайцев, только старшие агенты англичане. За исключением у Очкарикову. Да, он будет полезен, только он один. Он хорош, этот малый».
«Я не могу. Не буду». Кросс со вздохом открыл большой конверт из коричневой бумаги, который принес с собой.
«Что вы думаете насчет вот этого?»
Трясущимися руками Армстронг взял фотографию размером 8 на 10 дюймов. Это был увеличенный фрагмент нинтокского снимка. Голова европейца на заднем плане рядом с машиной. Лицо в полоборота, расплывающееся от очень сильного увеличения зерно.
«Я... Похоже, он заметил фотоаппарат и отвернулся. Или отворачивался, чтобы его не сняли.
Мне тоже это пришло в голову. Не узнаете, кто это?»
Армстронг вглядывался в лицо, стараясь заставить себя мыслить ясно.
«Нет,
это не Варанский, наш мертвый советский друг?»
«Может быть, нет, не думаю».
«А как насчет Данроса?» «Гена Данроса».
Еще более потрясенный, Армстронг поднес фотографию к свету.
«Возможно, но невероятно. Если это Данрос, то вы считаете, он тайный агент Северина? Этого не может быть».
«Невероятно, но может быть. Они с Брайаном хорошие друзья».
Кросс забрал у него фотографию и стал смотреть на нее.
«Кто бы это ни был, лицо знакомое, судя по тому немногому, что здесь можно разглядеть. Но мне никак не соотнести его с каким-то конкретным человеком и не вспомнить, где я его видел. Пока не соотнести. Но ничего. Брайан вспомнит, вспомнит». Голос стал вкрадчивым. «О, не беспокойтесь, Роберт. Я Брайана для вас подготовлю. Но именно вам предстоит нанести решающий удар. Я хочу узнать, кто этот человек, и очень быстро. На самом деле мне нужно узнать все, что знает Брайан, и очень-очень быстро. Нет, пусть кто-нибудь другой... О, Роберт, не надо быть таким занудой. Учутой или Брайан Коршунь-Квок — вражеский лазутчик, который годами скрывался от нас. Вот и все, — лез в уши Армстронга ненавистный голос Кросса. Кстати, вы сегодня идете на 16:02 в 6:30, и к тому же прикомандированы к САЙ. Я уже говорил с комиссаром. Нет, я не могу Ох, но, дорогуша, вы можете и будете. Вы единственный, кому это по плечу. Брайан слишком умен, чтобы его можно было подловить как непрофессионала. Конечно, я не меньше вас поражен тем, что он оказался лазутчиком. И губернатор тоже. Пожалуйста, я не... Он выдал Фэн-Фэна, еще одного вашего приятеля, верно? Должно быть, это он организовал утечку материалов АМГ. Должно быть, это он предоставил противнику ваши досье и всю остальную информацию. Одному богу известно, к каким сведениям у него был доступ в штабном колледже. С ничего не выражающим лицом Кросс затянулся сигаретой. В САИ у него был допуск к самым секретным материалам. И его готовили к высокой должности. Признаюсь, я даже собирался сделать его вторым человеком после себя. Так что нам лучше выяснить о нем все, причем очень быстро. Надо же, мы искали советского агента, а нашли китайского. Он потушил сигарету. Я приказал немедленно применить к нему меры воздействия первой степени. Кровь отлила от лица Армстронга. Он уставился на Кросса с неприкрытой ненавистью. «Ублюдок ты поганый, идти его, ублюдок!» Кросс кротко рассмеялся. «Верно, ты еще и педик. Возможно». «Возможно, но лишь время от времени, когда мне это доставляет удовольствие. Возможно». Кросс спокойно наблюдал за ним. «Ладно, Роберт, неужели вы действительно думаете, что меня можно шантажировать?» «Меня? Шантажировать? Неужели вы настолько наивны, Роберт? Насколько мне известно, гомосексуализм — вполне обычное явление, даже среди высокопоставленных лиц». «Да что вы говорите?» «В наши дни, да, вполне обычное. Некоторые даже считают это модным. О, да-да, это так, дорогуша. Этим время от времени балуются повсюду самые широкие слои весьма важных персон, даже в Москве». Кросс закурил новую сигарету. «Конечно, нужно быть осторожным, разборчивым и не принимать на себя никаких обязательств. Для человека нашей профессии своеобразные наклонности могут заключать в себе самые различные преимущества, не так ли? Значит, вы оправдываете любое зло, любую чушь собачью, убийство, мошенничество, ложь во имя этой проклятой САИ, так что ли?» «Роберт, я не оправдываю ничего. Я понимаю, вы в смятении, но, думаю, уже хватит об этом. Вы не можете вернуть меня в САИ силой. Я слагаю с себя обязанности». Кросс презрительно рассмеялся. «Но, дорогуша, а как же быть со всеми вашими долгами? Как насчет 40 000 к понедельнику?» Он встал, и его взгляд сделался каменным. Голос почти не изменился, но в нем появились злобные нотки. «Мы оба взрослые люди, Роберт. Раскалите его и сделайте это очень быстро».